Мне кажется, есть запись. Посмотри.
Да, вот когда появилась такая штука, это запись. Спасибо. Вот, все, вот это наше эфирное время поехало. Я воспользуюсь дополнительно, чтобы поздравить всех с Ханукой. Ну, я вот, предполагаю, что у нас будет больше, я думал, что даже можно будет зажечь свечи, я думаю, что так уже каждый сам разбирается с этой задачей, тем более, что мы уже потратили кучу казенного времени. Вот. О чем я хотел бы сегодня поговорить? На самом деле, про что показать мне очень важную картинку. Да, у нас как, собственно, мы все помним, в какой-то момент возникла тема страданий, да, и она и осталась, по большому счету, у нас до конца и не закрытой. И на самом деле, более того, она, да, продолжает, видимо, с некоторой, так сказать, цикличностью дальше возникать в этих годах. Да, мы на самом деле находимся в некотором интересном положении, потому что мы не читаем Талмуд подряд. Да, между отрывками, которые мы используем, идет еще большое расстояние текста, который не является Агадой, который занимается какими-то конкретными вопросами, когда, какое благословение говорить и так далее. Да, в середину, но между этим вставлены разные эти пассажи. Да, как бы их в начале талмудического трактата обычно больше. Да, а дальше между ними как бы расстояние все увеличивается, увеличивается, увеличивается. Да, а мы читаем только Агаду. Поэтому мы видим некоторую структуру, которой нет в реальности. Да, и человек, который читает Талмуд, он, возможно, подряд, да, возможно, не прослеживает всю вот эту вот цепочку. А у нас, поскольку мы идем по Ильякову, уже по сборнику Агады, она немедленно простраивается. Да, и поэтому действительно у нас, видимо, должно возникнуть ощущение, что, например, там, единожды поднявшаяся тема страданий, и опять же там в нашем с вами общении не договоренная до конца, да, она должна дальше где-то вылезти. Что она на самом деле, да, и делает, и, видимо, окончательно сделает в следующий раз. Хотя я изначально в анонсе, да, говорил о том, что, на мой взгляд, то, о чем мы будем говорить, будет иметь страх к страданиям некоторое прямое отношение, и даже к дискуссиям, которые тут были, тоже. Да, у кого, опять же, есть под рукой третья книжечка, да, мы можем одним глазом взглянуть на то место, где все это поднималось, да, чтобы вспомнить контекст. Да, предположим, там, начиная с третьей страницы третьей книжечки, да, где вот возникла тема того, что вот есть такая проблема страдания, что от чего-то они возникают. Да, и нам начинают накидывать разные версии, да, что вот там, если видит человек, что достигает его страдания, пусть тщательно проверит свои поступки, потому-то и потому-то. Да, проверил и не нашел греха, да, пусть решит, что это от небрежения к Торе. Да, это уже почти универсальная отмазка. Да, кто на самом деле может поручиться, что у него с не небрежением к Торе все в порядке. Но тем не менее, да, хорошо. А если все-таки вот он уверен, что дело не в небрежении к Торе? Да, а тогда это страдание по любви. Потому что написано, кого Господь любит, того наказывает. Да, и дальше мы отправляемся долго-долго выяснять, как устроены эти страдания по любви, да, как определить, что они страдания по любви, похоже, что они там действительно некоторые такие вот двояко направленные, мы говорили, да, что с одной стороны это страдания, которые Бог дает, потому что любит, а с другой стороны, видимо, и принимать их поэтому нужно с любовью, поскольку это, в них некоторым образом выражается любовь. Да, идет такая картинка, вроде как, уже окончательно неистребимая. Да, как бы вот есть у тебя какие-то проблемы, и при этом ты можешь поручиться, что это не от того, что ты сделал чего-то не то, потому что это примитивная логика. Да, это на самом деле логика всегда существующая, но все-таки для еврейской мысли явно не основная. То есть понятно, что, например, что там в повседневной жизни она возникает. Например, когда незадолго до там, вот, Рош ха-Шана или между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром человек там ломает ногу или теряет кошелек, ему говорят, не переживай, это капоэр, да, это искупительная жертва. Да, от того, что ты сейчас потерял кошелек, тебе потом, соответственно, в Йом-Кипур не дадут по башке. Угу.
А ты случайно не знаешь, что значит, если человек умирает вот в виде трепета? Я знаю двух человек, с которыми это произошло, да? И каждый раз возникает вопрос, что это значит? Что считается по этому поводу?
Ну, опять же, можно сесть и проверить, а скорее буду абсолютно уверен, что, соответственно, обе противоположные версии, да, они будут приводиться.
Большой праздник, большой праздник.
Да.
Да, то есть, в
любом случае большое. Да, это безусловно маркированное событие. Да, как бы как оно маркировано, это непонятно. Не просто вот.
Не, ну хотелось бы знать, что традиция по этому
поводу. Я почти уверен, что обе версии. Потому что такие штуки не очень амбивалентны. Точно так же, например, там, человек, родившийся в субботу. Да, вообще, как бы основное мнение Талмуда, что человек, родившийся в субботу, как бы это очень плохо. Плохая карма. Но, в принципе, с другой стороны, и ровно наоборот тоже. Да, потому что суббота это некоторая такая вот открытая возможность. Сама по себе открытая возможность это всегда плохо, да, потому что как бы, ну, это. Когда все открыто и ничего не закрыто, очень трудно на ногах стоять. Да, но с другой стороны, открытая возможность, да, она все-таки возможность. То есть эти штуки, они, безусловно, по определению амбивалентны. Вот. Да, и если вот такая вот логика с капоэрой, она такая, каким достаточно подчеркнутым образом, там, полуироническая, немножко детская и так далее, да, то дальше они начинают накидывать разные другие версии, да, и оно все время похоже именно на некоторое накидывание версий, да, на некоторое предложение ответов на вопрос, на который вообще-то ответа нет. Да, и я, когда мы об этом говорили тогда с Анкой Владимировной Гемпольской, да, как раз предложил представить себе, что эта структура накидывания разных объяснений, откуда берется страдание, она, собственно, отсылает к книге Йова, да, где к Иову приходят разные его друзья и предлагают ему, собственно, разные версии. Начиная как раз с того, что раз у тебя такие проблемы, значит, ты, наверное, все делаешь плохо, да, и заканчивая там, что, ну, как бы там. Да, для тем, что Богу виднее, как бы, ну не знаем, мы не знаем, да, зачем тебе на все ответ. Да, и все эти самые друзья с накиданными ими ответами, да, они книгой Иова оказываются отвергнуты, а в итоге происходит некоторый разговор, да, к Иову приходит Господь Бог и начинает ему рассказывать про какие-то совершенно посторонние вещи. Да, про то, что Иов не видел того, не видел сего, не может поймать Левиафана и взять ему в нос кольцо. При этом в результате Иов оказывается как раз этой наименее логичной аргументацией полностью убежден. Да, в конце еще возникает странный хэппи-энд, что вернулось к нему там все богатство, которое у него было, дом, который у него был, и столько же детей у него родилось. Замечательно.
И жена новая.
Вот, да, как бы все у него стало, как было. Снова жена, снова куча детей. Вот. Это такой вот хэппи-энд книги Иова.
Его скота уже.
А?
Скота уже. Ну, поголовье.
Вот. Вот, поэтому хэппи-энд, да, такой тоже странный, да, и понятно, что все это не ради хэппи-энда, а ради вот этой самой сцены разговора. И, опять же, что у нас, видимо, вылезет в следующий, скорее, раз, а не в этот, да, кому приписывает традиция написания книги Иова? Кто автор книги Иова с точки зрения традиции? Да, книгу Иова написал Моше Рабейну, ее написал Моисей. По крайней мере, таково традиционное мнение. И это, видимо, тоже совершенно не случайно и тоже нам сильно пригодится. И я это, видимо, очень прошу запомнить. Да, и вот следующая тема в разговоре о страданиях, которая была там же, и которую мы почти не касались, а только потом как раз, собственно, Алина стала меня дергать, что там же вот это все написано прямым текстом, да, возникает еще одна тема, что эти страдания – это жертвенник искупления. Да, и возникает вопрос, что такое жертвенник искупления, и понятно, что тема некоторого там вот страдающего праведника, она, собственно, за всем этим и стоит, да, и 53 глава Исаии, из которой даже, собственно, есть цитаты, которые к этому отсылают. Да, и возникает действительно некоторое ощущение, что мы имеем дело с некоторой темой страдания за других, да, что бы это ни значило. Да, потому что понятно, что вопрос страдания за других, он довольно проблематичен. Да, и это то, за что как бы и евреи, и наоборот, там, европейская философия XIX века ногами пинают центральный сюжет христианства, так как он стал выглядеть к XIX веку, да, что это какое-то совершенно мифологическое и механистическое представление, да, что от того, что кого-то убить, кому-то другое, всем остальным станет лучше. Ну, то есть так, конечно, бывает, но по совершенно другим причинам.
Это только так и бывает. Нет, это же понятно, о чем мы говорим.
Я, наверное, роль не меняю.
Всю жизнь было, и как всегда будет.
Нормально.
Я хотела небольшое замечание сделать, потому что я хочу изложить еще раз этот сюжет крайне примитивно, как я понимаю, что мы договорились о том, что мы все понимаем под ним одну и ту же. Исход в язычестве были приняты жертвоприношения, да? Ну, потом и в монотеизме тоже. То есть понималось это так, что если человек согрешил или наоборот что-то хорошее случилось, поскольку это было дано Богом, то он должен Богу за это принести жертву. Да? То есть взять от себя, оторвать там какую-то корову, там, курочку или своего собственного сына или дочь, да, и вот там, Богу отдать за, то, за что-то. Либо за то, что он согрешил, либо за то, что он хочет что-то от Бога получить. И, значит, пока был храм, вот эта вот система тоже работала. А когда храм вместе с храмовыми жертвоприношениями исчез, насколько я поняла из этого текста, люди, ну вот эти талмудические мудрецы, они воспринимают свои страдания как ту самую жертву, да, то есть во всех тех же самых ситуациях, которую когда-то вот, то есть как бы некая, как говорят, храм внутри себя, да, некая интериоризация как храма, так и понятие жертвы. То есть жертва — это уже не что-то конкретное внешнее по отношению к тебе, да, там твоя курица, там, та же капора несчастная, да, а это как бы ты сам от себя фактически куски отрываешь, чтобы вот эти взаимоотношения с Богом регулировать. Ну, а уже, значит, во вторую очередь понятие коллективной жертвы, ну, о котором ты, собственно говоря, начал говорить. Ну, я просто хотела начать вот с этого. Как я это понимаю, может быть, я не так понимаю, или есть какие-то другие версии?
Ну, есть версия,
При этом действительно есть очень сильная тема, что там экстраординарная ситуация, да, она основной повод, собственно, для жертвоприношения. Да, что как раз тема того, что жертвоприношение — это способ выведения какой-то проблемы изнутри какого-то пространства общины куда-то вовне. Да, она есть. Это
все касается и общины, и индивида. То есть это какие-то процессы параллельные. Если индивид там хочет чего-то, он приносит от себя жертву. Если община хочет чего-то, там, например, чтобы эпидемия там прекратилась или еще что-то, она как бы от себя коллективная жертва приносит. В качестве, например, коллективной жертвы это может быть какой-то человек. И за общину, да. И, соответственно, вот это, отсюда вот этот сюжет тоже, что праведник, да, в данном случае выступает этой самой жертвой, которая выражает интересы большинства перед Богом. Потому что с Богом связан как каждый индивид, так и вообще на основе этого Израиля. Так устроена как бы история и Библия, насколько я понимаю.
Да, то есть как, в каком-то смысле то, до чего мы сегодня дойдем, если сейчас мы затормозим, оно в каком-то смысле будет давать некоторую такую вот очень странную мистическую картинку того, как это, по крайней мере, могло иногда выглядеть в еврейской мистике 2000-летней давности. Э, То есть, как именно, в принципе, да, та самая конструкция, которую пытается писать Алина, во что она трансформируется там незадолго до тех текстов, которые мы читаем. Вот. И для того, чтобы туда подойти, хотел бы, видимо, начать с именно такую, как бы мистическую тему, с того, что у нас на шестой страничке в наших книжечках, четвертых, да, ну и опять же, в данном случае, скорее, это не структурное повторение, а просто как-то жанровая, да, мы уже сталкивались в нашем пути с довольно странными картинками, когда Господу Богу приписываются предельно антропоморфные элементы, да, что Господь Бог там смеется, хлопает в ладоши, роняет слезы, и от этого бывают землетрясения, прочие такие вот вещи, которые уже следующее в этом единственном поколении, такое глобальное поколение, то есть Галонов, там, которые жили уже в 8-9 веке, да, уже для них это некоторое некоторый чудовищный соблазн, некоторые чудовищные ерунда, с которыми непонятно, что делать. Да, и они все время пишут, ни в коем случае не воспринимайте это буквально. Да, наоборот, собственно, там караимы, которые не принимают Талмуда, или там наоборот, христиан, до которых какие-то отголоски этого доходят, они этим радостно пользуются для того, чтобы опять продемонстрировать, какая-то вот совершенно невыносимая книжка, да, потому что там вот и стул под Господом Богом скрипит, и сам он там плачет, и вообще какое-то такое сплошное с философской точки зрения непотребство. Да, и более того, надо сказать, что это непотребство, видимо, оно специально культивируется, опять же, именно в условиях капиталистики, на самом деле, такая совсем маленькая сноска, просто очень любимую, по-своему, может быть, важную тему, да, что это как раз полемика, которая идет с, в первую очередь, гностицизмом, тем более, что гностицизм имеет сильное влияние и на иудаизм тоже. Да, что делает античный гностицизм? Он, с одной стороны, отрицает библейского бога, потому что библейский бог как раз какой-то чудовищный антропоморфный, и это никуда не годится. Да, и на этом основании говорит, что стало быть настоящий бог, к которому нужно стремиться, он гораздо выше, чем библейский бог, а библейский бог – это самозванец, который пытается встрять между человеком и самым высоким богом. Да, с другой стороны, опять же, самый высокий бог, он на самом деле настолько высокий, что про него сказать ничего нельзя, поэтому большая часть генетической литературы рассказывает, наоборот, про, собственно, эту промежуточную инстанцию, которая зловредная, злокозненная, человек от бога отделяет. Да, то есть на самом деле в фокусе оказывается опять не философское божество, что про него сказать. Да, про него как бы уже все сказано, что его нельзя определить никакими признаками, к нему нужно стремиться. Да, как бы, в общем, набор осмысленных высказываний про него, да, как бы очень легко исчерпывается. Главное, про него скучно.
Потому что же София, она же
ну, опять же, она конкретная, именно благодаря тому, что она падает, да, это другая, опять же, другая форма рисования той же картинки. Да, они сосредотачиваются не на запредельном, а наоборот на таком промежуточном, где как раз есть страдания. София, она как раз плачет, и были общины, как бы, в которых, по-видимому, себя вводили, специально вводили в состояние плача, чтобы помочь Софии выплакаться. Да, то есть опять-таки антропоморфные штуки.
Да, как бы часть Бога же.
Ну, она такая, опять же, да, во многих критиках она отвалившаяся часть Бога, да, которая вышла погулять и не вернулась. Да, и именно поэтому она, опять же, она переживает страдания, чего невозможно для нормального Бога философа. И, да, что делать? Это реальная борьба, реальная, то есть на античном рынке. Да, а когда она приступит к борьбе на рынке, она остается борьбой общин, которые, например, могут жить в одном городе там, ну, и собираться в двух домах там, на соседних улицах. Да, и евреям, собственно, не остается ничего другого, как принять этот вызов. сказать, да, хорошо договорились, наш Бог, он весь из себя антропоморфный и странно себя ведет. Но в том-то и фокус, как бы, что он же при этом и вот ваш сверхвысший Бог. Да, это именно некое принятие вызова, но это не такое некоторое маленькое отступление. Так вот, да, давайте почитаем про филактерии Всевышнего. Да, то есть, опять же, понятно, что мы до этого начали говорить уже про тексты Талмуда, про накладывание тфилин. Я, на самом деле, надеялся на то, что придет человек и принесет тфилин, чтобы показать тем, кто никогда не видел, у него все видели более или менее. Да, так вот, выясняется, что Господь Бог тоже, разумеется, накладывает тфилин. Да, надо полагать, что еще там носит кипу и так далее, но про кипу это не так интересно, а вот про тфилин нам сейчас все расскажут. Ну что, кто-то почитает, например.
Сказал Рав один сын Рава Ады, сказал Рабби Ицхак, откуда нам известно, что святой благословен он накладывает тфилин? Из сказанного поклялся Господь десницей своей и мышцей силы своей. Десницей своей – это Тора, ведь сказано, от десницы его пламя закона для них. И мышцей своей – это тфилин, ведь сказано, Господь силу народу своему даст. А, ну, имеется в виду просто, что тфилин и рук на руку накладывается, поэтому...
Ну, сейчас видите, что это головные тфилин, да, то есть, да, тут есть тема двух рук, да, те же две категории, которые у нас были все время, да, это Тора и молитва. Да, вообще единственное, что может быть человека, от того, чтобы с ним немедленно случилась какая-нибудь пакость, как вы видели до этого, да, либо он учит Тору, либо он молится. Это такие вот две равноправные категории, да, и когда медрашист видит библейский параллелизм, когда одно и то же сказано двумя разными способами, да, неважно, понимают они или нет, что это такая поэтика, что для того, чтобы слово звучало поэтически, нужно его повторить дважды на разные лады. Может быть, и понимают, они вообще, на самом деле, скорее всего, все понимают. Да, но для них это повод сказать, что это две разных вещи. Да, что раз что-то сказано, дважды, значит, две разных вещи. Да, если сказано, что Господь поклялся своей правой рукой и поклялся какой-то своей другой рукой, да, то стало быть, это две разные руки. Ну, и про одну из них, про правую, мы можем сказать, что окей, это Тора, потому что есть стих, который говорит, что именно в правой руке Господа Бога огонь Торы. Да, а сейчас они таким же способом нам докажут, что и вторая рука – это тфилин.
А откуда, что тфилин – суть силы Израиля? Из написанного. И увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и убоятся тебя. И учили в Барайте, Раби Элиэзер говорит, это головные тфилин. Сказал…
Да, то есть просто даже не учили, а головные. Да, оно строится просто как игра слов. Да, в данном случае двойная.
А, тфила, тфилин. Это ведь.
Почему? Так понятно, что тфилин это тфила, в смысле, ну как бы, да, тфилин, да, как бы это... Какой бы скупку сделать по-русски, да, молитвенники.
Дошло, да. Поскольку сила это наречено на тебе, это все смотрят на него, как бы, и здесь находится тфилин на голове.
Да, вот с одной стороны ведь говорится, что Господь силу оз, мне кажется, выкалкивается на слово, да, Господь даст своему народу оз, да, откуда мы знаем, что тфилин это оз, да, потому что написано, что сила народа Израилева в том, что на нем наречено имя Господа. Да, большое, опять же, не совсем понятно, как это выглядит изначально в тексте, да, но за счет того, что на еврейском народе написано имя Господа, все его испугались, да, то есть написание на себе божественного имени – это некоторая сила. И более того, опять же, из ангелологии вокруг юридической, и в том числе юридической, то есть там меньше будет ангелология, да, как раз ангелы, они тоже работают за счет того, что на них написано божественное имя. Да, ну, опять же, да, дальше, если мы вспомним голема, да, то он тоже работает божественное имя. А что так, каким образом божественное имя пишется на еврейском народе? Посредством тфилин, которые они на себя повязывают. Вот, да, и поэтому стало быть, этот самый оз, вот эта вот некоторая сила, которой Господь обладает, да, она и выражается в тфилин, потому что, надевая его, в евреях как бы написывается его имя, и от этого все его пугаются. Я надеюсь, что к нам через пару раз придет, наверное, крупнейший русскоязычный специалист по талмудической письменности Ури Гершович. Вот Ури, как раз есть любимая история, жалко, он не с нами сейчас, но мы специально попросим ее рассказать от первого лица, как он впервые в жизни попал в синагогу. Ури как бы в юности занимался тем, что бил баклуши, и ему время от времени требовалось где-то работать. В какой-то момент его друзья пристроили работать, мыть посуду в возникшей тогда уже ешиве в Филях. Вот. И он там случайно как бы вот зашел в их дверь и видит, как бы они все стоят, говорит, и мне показалось, что они еще на птиц все похожи, потому что у них на лбу что-то такое приделано. И я, говорит, офигел, стал расспрашивать. Так, собственно, кончилось тем, что Ури стал религиозным евреем и профессором по Талмуду. Вот, да, то есть как бы увидят все, что его вот привлечены на тебе, его боятся тебя. Такая просто бытовая иллюстрация. Да, и вот если головные тфилин, конечно, наверное, выглядят гораздо сложнее. Гораздо страшнее. Вот. Да, хорошо. А? Ну вот никто уже не покажет. Пойдите в Яндекс, посмотрите. Пойдите в Яндекс, посмотрите на цены рисунки. Я на себе показывать не буду, тфилинов все равно нет. Вот, да, на этом мы не останавливаемся, да, и едем дальше, начинаем выяснять, да, а как бы, а что же у него там тогда за текст, да, поскольку мы только что поняли этот текст, да, что тфилин, как бы, это надевание себя божественного имени, хотя это, да, как бы, это хорошо, а что на себя надевает Господь Бог? Самого себя на себя будет надевать. Сейчас выяснится, что нет. Вот это вот уже становится, что называется, все жестче и жестче. Да, у чего же у него там написано?
И кто, как народ твой Израиль, народ единственный на земле? Разве святой благословенным прославляем прославлением Израиля? Да, ведь написано. Господа превознес ты мне. И написано. И Господь превознес тебя на меня. То есть взаимный процесс. Даже слово само Ивара сказал Святой Благословенному Израилю, вы сделали меня единственным в мире. И я сделаю вас единственным в мире. Вы сделали меня единственным в мире. Как сказано, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един.
Да, то, что написано, собственно, в нормальных людей.
И я сделаю вас единственным в мире, как сказано. И кто, как народ твой Израиль, народ единственный на земле.
Да, то есть получается такая вот взаимная штука. Понятно, то есть опять же, понятно при этом, что Господь Бог называет тфилин в тот же момент, когда израильтяне, да, и собственно то, что происходит внизу, оно повторяется наверху, только зеркально. Да, да, если договаривать до конца, то получается пока, что вроде как вот как евреи молятся еврейскому Богу, да, еврейский Бог в это время молится евреям. И, собственно, поэтому молитва, она вообще работает. Взгляд, опять же, как бы предельно огрубленный, но при этом создающий очень некоторую напряженную мистическую атмосферу. Есть тут, так сказать, чему бояться.
Можете сказать просто, что евреи как бы любили Бога своего? себе. И он как бы с этого момента начал функционировать. Ну, то есть как вот древние греки выдумывали определенного богов, да, похожих на них. Но так все люди выдумывают себе богов, которые на них похожи. Своим образом подобны. И они, так сказать, и действительно, вот, то есть то, что они себе выдумывают, там, независимо от того, бог это или еще что-то, у нас не важно что, оно реально работает. Но это же тоже, я думаю,
ну,
может,
вот здесь,
это про это как бы?
Ну, это, видимо, тоже в какой-то степени обыгрывается, да, потому что мы действительно берем и из пальца высасываем, что как бы Господь Бог по неволе делает то же самое, что евреи сами себе придумали. Да, но здесь принципиально не то, что он похож, например, да, а именно то, что это некоторый такой вот обмен силой. Это тоже как бы некоторая вполне архаичная вещь, но связанная как бы вот именно не с подобием, а с таким вот обменом силой. Действительно, там, на этом построен, на самом деле, псалом, откуда был стих, который до этого Господь даст силу народу своему. «Шем озле амо йетен». Там в целом, если его разбирать, то возникает ощущение, что это действительно очень древний текст, в котором основная идея в том, что сила Бога выражается в громкости крика, который производят молящиеся у него в святилище. Да, то есть и точно так же тут, да, как бы вот надевание тфилин людьми, оно приводит к аналогичному действию сверху, которое, собственно, и приводит к последствиям. Да, теургия, совершенно справедливо. Да, причем, опять же, такая вот буквальная. Сейчас она станет еще буквальнее в следующем отрывке, а мы пока, наверное, просто дочитаем, да, потому что они не успокаиваются и говорят хорошо. Да, а что еще у него написано в этих самых тфилин? И это уже понятно такое вот, что-то вторичное. Да, главную мысль мы рассказали. Да, теперь нужно просто доработать детали, и они благополучно дорабатывают. Дочитаешь?
Ибо кто народ великий, к которому боги были бы столь близки, как Господь Бог наш при всяком взывании нашим к нему? И кто народ великий, которого законы и уставы справедливы, как вся эта Тора, которую я даю перед вами ныне? Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, спасающийся в Господе. Или пыталось ли божество прийти взять себе народ из среды народа, и чтобы поставить тебя выше всех народов? Вот дальше читать, да?
Угу.
То есть они спорят, если так, слишком много отделений, но нужно считать иначе. Это другой текст. Ибо кто народ великий, к которому боги были бы столь близки?
Нет, текст это тот же самый. Вопрос
да.
в том теперь, как шесть цитат
предложить
в четыре ячейки.
И кто народ великий, у которого законы и уставы справедливы? Эти стихи схожи между собой, помещаются в одном отделении. Блажен ты, Израиль, и кто, как народ твой, Израиль, там дальше, также помещается в одном отделении. Или пыталось ли божество в одном отделении, и чтобы поставить тебя выше в одном отделении? Все они записаны в ручных филинцах, и были сломены.
А теперь я предлагаю сделать такой некоторый прыжок на страницу 14, которая на самом деле представляет собой некоторую компиляцию, сделанную им диаконом, когда он приделывает кусочек из другого места для того, чтобы как бы полностью довести до конца некоторый разговор. Да, пока вот продолжается, на самом деле, циклически, та же самая года про то, как Господь молится, да, сказал Раби Йоханан от имени Раби Йосе, откуда мы учим, что на Господе вообще молится. И сказанного, и приведу я их на святую мою гору, и обрадую их в доме молитвы моей. Да, опять некоторое такое экологическое хулиганство, да, то есть непонятно, что если бы мы хотели просто взять в шаг, просто понять, что написано, да, то мы бы поняли, что молитва моей, это в смысле молитвы ко мне. Да, и там в моем доме молитва. Ну, то есть, ну, грамматически это не так просто, да, это не совсем правильно. Поэтому получается, что сказано не сказано в доме молитвы, а сказано в доме молитвы моей. А из этого мы учим, что Всевышний молится, спрашивает Гемара. Также он молится, сказал Рав Зутра бар Товия, что сказал Рав. Он молится, да будет угодно предо мной, уже прекрасно, чтобы милосердие мое победило мой гнев, и допускай мое милосердие одолеет все мои прочие качества, дабы поступать мне с сынами моими по мере милосердия и со снисхождением. Да, молится он все-таки в данном случае не Израилю, а самому себе. Да, о некоторых проблемах, которые возникают у него у самого внутри.
Он себя не контролирует, не может себя контролировать,
понятно? Ну, наоборот, он себя как бы контролирует при помощи молитвы, что, собственно, да, так и есть. Как бы, еврейская молитва – это в том числе способ регулировки себя.
Миша, а вот до этого меня просто поразило, когда мы решили, то, что мы читали про Филимову, да, что как бы там по тексту получается, в принципе, это не единственное место, но все равно, тем не менее, что вот как бы есть много разных богов, и вот одно из божеств, да, конкретно, которое является взяло и выбрало себе один народ. Это очень круто. То есть получается такая вот мысль, да, то есть это...
Во-первых, на самом деле это вопрос перевода, да, потому что понятным образом, да, в случае, например, с кто народ великий, к которому боги были бы столь близки, да, там все равно стоит слово Элоким, да, и пойди догадайся, имеется в виду Элоким, в смысле, Адвин, большую букву, да, или как тут, да, по контексту подобно, что имеется в виду вообще Бог. Это, да, такая пропаганда, как бы книжка «Дворим», она имеет некоторую собственную теологию, направленную на разъяснение идиот. Да, в том числе, да, методами такого сравнения, что вот что откуда мы учим, что нужно, что наш Бог особенный, грубо говоря, да, что...
Посмотрите на
других, что, как они сделали. Да, что у них никакой пользы, а наш Бог взял и выявил, из этого будет вот исследовать, да, например, что...
Не, ну когда он сам себе это говорит, это же вообще финиш, понимаешь? То есть он как бы в курсе совершенно других богов, но просто его народ ведет себя как бы лучше, и поэтому он его сделал сильнее, но он этому очень рад.
Ну, опять же, например...
Но он об этом сам себе говорит.
Опять же, идея того, что... Божества других народов, это всякие небесные планеты, которые ему подчинены, она за дворим тоже, дворим тоже фигурирует. Одна из идей религиоведения, древнего религиоведения, заложенных дворим, как раз в том, что все поклоняются отдельно солнцем, луной и так далее, а вот Господь Бог, он стоит над всем этим. И для Талмуда она тоже актуальна. То есть, в принципе, как бы, что... божества других народов, они телеструют как ангелы, работающие на Господа Бога, вполне возможные для годливости. Что там? Собственно, каждому народу соответствует ангел, да, который за него отвечает. И да, у этого ангела с этим народом есть некоторые отношения. Он всегда за них заступается, они его молятся. Просто они молятся, промежуточная инстанция. А это всегда как бы некоторая ненадежная позиция. И опять же, да, привет принцессе, да, который говорит, что еврейский бог – это промежуточная инстанция, поэтому он не хороший, просто потому что он промежуточный. Да, а нужно к самому высокому. Да, а за этим, опять же, контекст Римской империи, где у тебя есть нехороший там, градоправитель, да, а настоящая помощь может быть только из римского императора.
А вот в контексте этой теории других богов, как они Иисуса воспринимают?
Они как дядьку из Галилеи. Поэтому это очень, нехорошо, молиться дядьке. То есть, опять же, да, в условиях острой полемики они усиленно делают вид, что христианство бывает только в арианской версии. Что христианство – это история про еврейского мальчика, которого по ошибке приняли за Бога. И это не потому, что они знакомы только с арианами, а потому, что это устраивающая их полемическая и как раз потому, что если они наоборот начнут раскручивать тему Иисуса как небесного архангела, небесного первосвященника или еще какую-то такую тему, то как раз они упрутся в то, что в принципе это отчасти совпадает с тем, что, чем они занимаются, и поэтому это опять же неудобно на рынке. Да, на рынке нужны четкие и ясные аргументы. Да, евреи поклоняются Богу, у которого есть ручки и ножки, говорят гностики. Да, евреи отвечают, а вы вообще поклоняетесь нашему мальчику. У базарной полемики есть свои правила, которые как бы несовместимы с тем, что мы считаем объективным взглядом на вещи. Так.
Он связан с какой-то силой. Значит, если вспомнить заповедь, связанную с Кириллом, я не помню, буквально текст произносит, там речь не о силе.
В смысле, вот, например, тут у нас, где же она у нас филологическая, она только что сообщила, что она себя называет Филипп. Тут уже никакой филологии нет.
Здесь запутано, что у вас это пишет для меня означает. Когда речь идет о том, что он там ярал, или спустился, или убил, или не хотел, значит, Маник разбирает все эти случаи, делает вывод от связи. Ну, понятно, что понимать, что надо не будет. Ну, скажем, ну, не спускается. Внимание, и, значит, когда идет речь о, например, значит, сюжет Вавилонской башни, да, значит, он спустился, чтобы посмотреть. Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, на все эти вещи нет смысла обращать внимание и понимать буквально употребление этих слов. Значит, употребление именно этих слов со значением буквально переносом. Да, то есть, когда нам встретится еще одно место, где он спустился, чтобы посмотреть, то это для нас будет предмет подобной косметики. Вот. Поэтому это не антропоморфность. И антропоморфность здесь теперь то, что касается филина и силы. То есть, наверное, в какой-то момент возникло изменение кончика линия сегодняшнего наполовения. Если это когда-то возникло, и кто-то, так сказать, это линия. У кого там возникло? Было интересно узнать, у кого и как. И еще,
к отношению мы сейчас еще придем, наоборот. Поэтому тогда не забегать вперед.
Нет, очень просто. Это даже не ремарка, просто слово. То есть, как раз есть такой человек, который
лично знакомый.
Ну, замечательная лекция, очень доступная. Он, значит, высказывал такую точку зрения и передавал ее, значит, никто не отказал, но если вы вас не уточните, вы уточните, где вы говорили, как вы цитировали. Речь идет о том, что он считает, что жертвоприношение храма, вообще-то говоря, не планируется. Если бы не Иисус Тельцов, то вообще-то возможно и бы нет. мысли о том, что жертвоприношения не нужны, в том смысле, в котором их понимают язычники, в том смысле неправильном, в котором их понимают иудеи, она неоднократно высказывается как чудо.
С последним все совсем просто, да, поскольку мы в данном случае работаем как не над попыткой создать единую непротиворечивую еврейскую философию, да, а мы рассматриваем в том числе там, еврейский подход к проблеме жертвоприношения по сравнению с, например, языческим, да, то в данном случае я, собственно, с этого и начал, что для меня понятно, что для еврейского подхода буквальное понимание вступительной силы жертвоприношения, оно вряд ли рабочее. Да, поэтому у нас тут изначально нет расхождения с антропоморфизмом. Смотрите, маленькая тонкость. Да, дело не в том, что там есть в еврейском тексте. Да, как бы, может быть, это филология. Может быть, нет, не буду говорить, что может быть, это вас напугало. Да, очень может быть, что это переносный смысл, поэтические тропы и так далее. Важно не это. Важно, что происходит с приличным, умным, философским, не то чтобы образованным, но там вот как... Откроется такой пакость, мы с вами. Да, не то чтобы философски образованным, но как бы знающим немножко оттуда, немножко оттуда. Да, и вот ему предлагаю эту книжку. У нее открывают, а глаза лезут на лоб. Потому что как бы из общего образования, как мы знаем, что Земля вертится вокруг чего? Вокруг Солнца. Да, так он знает, что Бог – это единый. Да, это то, у чего нет рук, ног и так далее. Тут ему подсовывают книжку, где это написано. У него лезут глаза на лоб. Да. Это зависит от настроя. Да, как бы если это человек, например, собственно, например, не еврей, а грех, да, то он и говорит, что фигня это ваша книжка, уберите ее от меня. Да, что важно, да, что как раз мудрецы Талмуда не идут по пути Маймонида. Да, они считают либо, что умный сам разберется. Либо еще что-нибудь, да, но они наоборот берут и эту вот тягу к тропам поэтическим, да, они ее берут и начинают повторять, да еще как бы
фильтров. Они продолжают.
Поэтому нас не интересует. Поэтому нас не интересует, что там на самом деле, потому что на самом деле мы этого и не знаем. Да, у нас есть на эту тему мнение Маймонида, а есть там, не знаю, мнение немецких критиков 19 века, что там пророк Ишайя, я правда думал, что у Бога есть ручки и ножки. Да, нас ни то, ни другое не касается. Мы не в библейском тексте. Нас это вообще не интересует. Нас интересует то, что в тот момент, такой исторический, который находится в первые века нашей эры, есть такая проблема в еврейском тексте. Куда деваться от навязчивого контрактомарфизма? Да, ребята в каком-то смысле не решают проблему, как делают Маймонид. Да, а они поговорят, они с ней работают. Да, потому что... Да, потому что на самом деле, опять же, когда ты на базаре, когда на базаре тебе говорят, а у тебя оба ручки и ножки, ты начинаешь говорить, ну нет, это не ручки и ножки, это поэтический троп, то это называется оправдываться. Да, когда ты на базаре в ответ на вызов оправдываешься, это признак того, что тебя задели, это поражение.
Да, вообще.
Да, нужно, ну, нужно бить ответным ударом, чем ты себе как бы чем неожиданнее, тем неожиданнее.
Если ты я где-то читала. Если в споре ты заимствуешь логику противника, да, то значит ты уже проиграл, потому что вы с ним на одном поле в идеологическом смысле, да, то есть поэтому очень важно очень важно и очень ценно, что действительно мудрецы Талмуда, они остаются в своей логике, в своей системе координат, и они с одной стороны, как бы, конечно, спорят, но с другой стороны, они не на их территории спорят, а на своей.
Да,
это очень важно.
Про силу большая тема, я ее не копал, если совсем в двух словах туда, поскольку есть там вот темы мистической функции имени, то как минимум, чему у нас есть свидетельство, это то, что внешние источники, в первую очередь христиане, воспринимают тфилин как амулеты, что у евреев были такие амулеты. Потому что разные, опять же, и еврейские простонародные, и греческие ребята, они тоже себе, да, на разные штуки, с разными именами разных богов, да, привязывают. И это их от чего-то защищает. И тфилин укладывается в эту же логику апотропинического предмета. Вот ты надел тфилин, и у тебя кирпич не ставится. Песни это, там тоже некоторый такой акт буквализма.
Речь идет о тексте, да?
Да, история.
Значит, дальше применение тфилин, насколько я понял, связано с тем, что эти слова, значит, часто главы, значит, были поняты буквально.
Да.
Ну зачем?
Как опять же приводит, Ури приводит как бы эту аналог прямой из русского языка, да, да, там написано как бы ты эту песню положи себе на руку, про голову забыл же точную формулировку. Ури говорит, ну так если было бы написано заруби себе это на носу, они берут и зарубают себе на носу.
Нет, не на руку, там на сердце.
А печать на сердце это уже песни песней. Это связанный стих, но не напрямую.
Вот как значит, Филипп появился как толкование вот этого заповеди. Это самый
заповедь, да?
И поэтому какие-то.
Собственно, это не было заповедь, а было советом хорошенько запомнить текст книги Творения.
Это заповедь
есть. Да. Они ее некоторым таким странным образом популяризуют. Да, и опять же это подчеркивает на самом деле тот почти комический эффект, который происходит, когда называют тфилин на Всевышнего. Да, они никогда не утверждают, что тфилин – это то, что буквально написано. Да, тфилин – это до какой-то степени человеческое изобретение, это человеческий комментарий. Да, то есть не всегда у Бога были тфилин, а потом люди у него их перевели. Да, но флагема не в этом. Флагема в том, что мы выдумали повязывать себе на голову штуковинки, да, и теперь Господу Богу тоже некуда деваться, он тоже их будет все повязывать. При том, совершенно неважно, имел бы он в виду, что нужно их повязывать. Да, у него их не было, пока евреи их не придумали. Ну, да, это как бы, ну, это устная Тора, которая побеждает письменно. Такая тоже очень мощная тема, когда Господь Бог наверху сидит, хихикает и говорит, победили меня мои дети, победили. Да, то есть у них есть некоторые такие вот очень интересные, тоже совершенно непростые отношения. Да, что оказывается, евреи занимаются тем, что пытаются его победить. А он оттуда получает удовольствие, потому что, видимо, обе стороны понимают, что это игрушка.
Это вообще очень
Вот на этом-то месте мы пойдем дальше, да, потому что, собственно, после того, как по порядку проходит, идет текст про то, как Бог себе молится, он сам себе приговаривает, типа, ну, пожалуйста, это мир милосердия, покори уж миру суда, да, и Яков берет и вставляет, на его взгляд, имеющий к этому отношение, следующий кусочек, да, следующий абзац, который вообще из другого места, из Гемары Мегила. Алина, можно тебя снова призвать? Учили в Барайте про Раби Ишмаэля.
Учили в Барайте. Сказал Раби Ишмаэль Бен-Елиш, первосвященник. Однажды зашел я в судный день с воскурением святая святых и увидел Ахатриэля Господа Цеваота, восседающего на престоле высокого взнесенного. И сказал мне, Ишмаэль, сын мой, благослови меня, сказал я ему, да будет угодно перед тобой, чтобы милосердие твое покорило твой гнев, и да одолеет милосердие твое прочие твои качества, дабы поступать тебе с сынами твоими по мере милосердия, со снисхождением. И кивнул он мне головой, и сообщает нам это Барайта следующее правило. Да не будет благословения профана легковесным в глазах твоих. Сказал Раби Эль-Азар, сказал Раби Ханина. пусть никогда не будет благословения профана легковесным в глазах твоих. Ведь двух великих людей, каждого в своем поколении, благословили профаны, и сбылось для них это благословение. И это Давид и Даниил. Давида благословил и Иегусей Аравна, сказавший, да благоволит к тебе Господь Бог твой. А Даниила благословил царь Дарьявеш, ведь написано, воскликнул царь и сказал Даниилу, Бог, которому ты служишь всегда, он спасет тебя.
Спасибо. Да, то есть не удовлетворились мы тем, что он сам себе молится, чтобы у него там внутри все на ту или иную сторону наладилось. Да, выясняется, что и эта функция, она тоже на человеке. Да, и тут на самом деле идет очень важный и очень мистический пассаж, да, который, собственно, обратно возвращает к теме жертвоприношения. Да, главное жертвоприношение, вообще главная храмовая служба в году, один из главных талмудических мистиков, Раби Ишмаэль бен Элиша, который, конечно, никак не мог быть первосвященником, он жил уже после разрушения храма, тут все уже немножко запуталось, или, может быть, наоборот, нарочно запуталось, именно в силу его великих мистических способностей. Но Раби Ишмаэль в Йом-Кипур, да, и, собственно, опять же, уникальная главная процедура, входит в Кодыш Кодашим, и видит там, сидит, Акатриэль, Господь, восседающий на престоле Высокого Превознесенном, что, собственно, тоже цитата из Цакари Зарадуи Чертогов, да, то есть он видит некоторое божественное проявление, видимо, не, там, самое высокое божественное проявление, которое только можно увидеть, да, которое себе, значит, вот сидит в Кодыш Кодашим на стуле, то есть он видит, собственно, то, что должно быть в Кодыш Кодашим, то, что должно быть считать в этих храмах, но то, что вообще-то, по принципе, считается не видно. Да, именно поэтому нам все-таки говорят, что не говорят, что он видел Господа долго, потому что даже у агадистов есть
пределы.
Да. Это не что-то мутное, да, то есть, по-видимому, опять же, ангела, который носит имя Бога, ангела, который является именем Бога, да, имя его, собственно, возможно, связано с корнем кетер, венец. То есть там это ангел, который работает Богу короной, то есть, например, если представить себе, что у Господа Бога на лбу написано за имя, опять же, все ли Габзи, это Габзи, это Габзи, нету его лба, нету, нету. Да, то, собственно, вот само это имя, которое написано, это может быть ангел Катриэль. Да, и вот сидит там, значит, эта фигура. И говорит, Ишмаэль, благослови меня. Да, Раби Ишмаэль не теряется. Да, и радостно ему, не знаю откуда, видимо, страхотный проход, радостно цитирует слово в слово ту цитату, которую мы только что видели. Да, да будет твоя воля, чтобы ты разобрался в правильную сторону с разными твоими качествами. В смысле?
Ну, то есть, когда спрашивают, какой молитвой он молится?
Ну, непонятно, кто кого зацепил.
Откуда они просто взяли сами эти слова?
Тоже непонятно, да? Они никак этого не объясняют.
Ну, значит, видимо, это они цитируют, почему так он молится. Потому что вот был такой случай с Элишей.
Или наоборот, Раби Ишмаэль бен Элиша знал про проход, и поэтому не растерялся. Да, это такая как бы взаимная цитата, поскольку оба текста равноправны. Оба текста это где-то талмудическая года. Да, и возможность цитировать друг друга примерно равна, при этом проход да, идет раньше, чем Мегила. Например, человек, учащий Талмуд по порядку, сначала считает про то, как молится Господь, а сам. И только потом уже про то, как ему сказал Раби Ишмаэль. На самом деле, например, ну вот знали они некоторые учения, были, например, некоторые учения, да, которые Раби Ишмаэлю было известно. Может быть, теперь вообще, да, на курсах первосвященников, да, объясняют, что нужно говорить, когда ты святая святых видишь странных персонажей. По крайней мере, у него с этим трудностей не возникло. Да, и, конечно же, немедленно, для того, чтобы снизить там эффект, да, Гемара объясняет, в чем мораль эти барайты. Да, не подумайте, что мораль эти барайты там про какие-то мистические вещи, про юркур, про влияние, про теологию, про то, что человек должен благословить Всевышнего. Нет, эти барайты можно сделать куда более важный и необходимый вывод. Да, что вообще не следует чуждаться благословением левых людей. Да, там предложили Кеним Профана, что достаточно точно и этимологически, там, собственно, стоит слово «ведьет».